Немецкая волна. Мус-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Не скрою, я постоянно ловлю себя на мысли, что японские музыканты кажутся мне людьми таинственными и непонятными. Они явно смотрят на музыку какими-то совсем иными глазами и ушами. Если европеец или американец делает эмбиент, ничего особенного это не значит. Скорее всего, он переоценил значение Брайана Ино или просто не может придумать ничего более интересного. Но если эмбиент делает японец, мне сразу чудится за ним долгая традиция дзен-буддизма и совсем иное, а именно азиатское отношение к звуку, ритму и мелодии. Я пытаюсь уговаривать себя, что это миф. Но каждый раз, разговаривая с японским музыкантом, ловлю себя на желании почувствовать, в чем же состоит эта особость, эта загадочность, эта инаковость. Как правило, мне это не удается. Вот и на этот раз я сделал попытку разобраться с загадочной японской душой, поговорив с Аки Ондой, который некоторое время назад посетил Кёльн в рамках своего концертного турне. Я знал только один альбом Аки – «Драгоценные моменты», который вышел на кёльнском лейбле «Softl». Длинными линиями тянутся негромкие звуки. Все сыграно вживую, даже сэмплы звучат живо. Но атмосфера холодная, я бы даже сказал, кристаллическая. К середине альбома зацикленные звуки из сэмплера вытесняют акустику. Но в конце концов воцаряется не очень уверенная в себе гармония акустики и электроники. А мы послушаем первый трек. Thank you. «Кто ты такой?» – спросил я. «Меня зовут Аки Онда. Я музыкант. Мне 35 лет. Я музыкант, композитор и иногда фотограф. И еще я писатель». «О, и что же ты пишешь?» «Я пишу статьи о музыке в журналы. По-японски, разумеется. Я пишу о музыке своих друзей. У меня очень личный подход. Я не критик. Я пишу статьи с точки зрения музыканта». Аки значительно замолчал, как бы говоря мне, что я-то уж точно точку зрения музыканта не выражаю. Увидев мое смущение, он засмеялся. Я же крайне заинтересовался и даже переспросил его. И в самом ли деле он может ясно выразить свою точку зрения на свою музыку? «Да», — продолжал смеяться Аки. Аки Онда занимается музыкой уже 15 лет. Перед тем, как заняться музыкой, он был фотографом. Ему пришлось искать работу после того, как его выгнали из университета. Так вот, 20-летнему фотографу как-то заказали сделать фотографии музыкантов. Он заинтересовался, чем именно эти музыканты занимались, и довольно быстро сам занялся тем же самым – хип-хопом и эсид-хаусом. Аки купил себе сэмплер и компьютер. В Японии у него вышло 3 альбома с хаусом и брейкбитом. После этого к нему стали обращаться вполне профессиональные музыканты с просьбой продюсировать их альбомы. Почему именно к нему, Аки так и не понял. Ведь никакого опыта продюсирования чужой музыки у него не было. Нет у него музыкального образования. Не владеет он и никаким музыкальным инструментом. Он быстро сумел стать известным продюсером и записал много поп-альбомов, массу джаза, самую разную музыку. Повлияло ли продюсирование чужой музыки на твою собственную? Конечно. Но когда я работал над альбомами, которые выходили под моим именем, я выступал не в роли продюсера, а в роли аналитика. Свой альбом «Beautiful Contradiction» — «Прекрасное противоречие» — он вышел в 1998 году, Аки охарактеризовал как «погружение в звук». Он находился в Лондоне, приглашал разных музыкантов, которых встречал в клубах и на концертах. Они приходили к нему в студию и вместе записывались. Среди его помощников — Бликса Баргельд и Ноэль Акшоте, французский гитарист-импровизатор. Работая с музыкантами, он их просил, играя, использовать не саунд, а пространство. Аки сказал, что, разумеется, саунд был его главной заботой, но он ни в коем случае не хотел контролировать саунд, а хотел скорее дать ему возможность произойти, состояться. Музыка альбома «Beautiful Contradiction» похожа на какой-то не очень настоящий, но очень осторожный джаз, который и на месте не стоит, но и вперед не движется. Ощущение некоторой джазоватости, наверное, возникает из-за живого контрабаса, барабанов, духовых, гитары. Но параллельно идут звуки, зацикленные в сэмплере. Кто-то иногда поет. нет названия для такой эклектичной музыки. Она похожа много на что одновременно. В 2001 году вышел альбом «Precious Moments» — «Драгоценные моменты». Он звучал совсем по-иному. На нем доминировали протяжные звуки кларнета. Впрочем, присутствовала и гитара, синтезаторы и много электроники. Музыка однослойна, проста и полна пауз. Восточный акустический эмбиент. Аки согласился, что инструменты должны звучать естественно и непринужденно. Но он хочет комбинировать звучание музыкальных инструментов и синтетические звуки. При этом комбинировать так, чтобы все вместе звучало мягко, нежно и спокойно. «С моей точки зрения, — говорит он, — часто комбинация естественных и синтетических звуков производит мрачный и подавляющий слушателей эффект. Получается грубо и жестко. Что-то, что явно сделано не человеком». По поводу своего альбома Аки сказал, что это не эмбиент, но акустическая окружающая среда, акустическое пространство. Имеет ли твоя идея акустического пространства что-то общее с традиционной японской музыкой? Аки Онда. Я так не думаю. Но ведь отдельные звуки звучат очень по-японски. Аки Онда. Сегодня в Японии люди проживают всю свою жизнь, ни разу так и не слышав традиционной музыки. Изменился стиль жизни. Эта музыка практически неизвестна. Сегодняшняя японская музыка, то есть музыка последних 50 лет, это очень западная музыка. Она не имеет никакого отношения к традиционной музыке. Традиционная японская музыка, безусловно, имеет отношение к природе, к восприятию японской природы. Моя музыка тоже имеет отношение к природе. Я тоже стремлюсь раскрыть естественный звук инструментов и пространства, отразить природу и пространство в музыке. Но я делаю нечто совсем иное, чем традиционная музыка. Но я могу подтвердить, что моей музыке присуща азиатская чувствительность. Да, я понимаю, что, услышав звуки флейты, ты представляешь себе бамбуковый лес, человека в кимоно, ты настраиваешься на музыку для медитации. Это очень поверхностное восприятие. Но проблема с клише – это не наша проблема. Это проблема западных критиков. Концерт Аки Онды неожиданно оказался вопиюще громким предприятием. По кругу ходили несколько звуков. Время от времени раздавались характерные вжиканье, напоминавшие перематываемую магнитофонную пленку. В музыке постоянно что-то менялось. То появлялись голоса, то начинали петь птицы, то что-то бухло и скрипело. Но вся огромная нойз-симфония упруго раскачивалась на одном месте. К моему изумлению, перед медленно двигавшимся в такт своей музыки музыкантом не было компьютера. Перед ним вообще почти ничего не было. Лишь какие-то маленькие коробочки, которые он хватал, подносил к уху, на которые он нажимал, а потом опять клал на стол. Лишь позже я догадался, что это кассетные магнитофоны, которые крутили пленку, а Аки время от времени эти кассеты перематывал на новое место и там оставлял. Как при этом получается осмысленная музыка, было совсем непонятно. Аки Онда записал уже два альбома со своими импровизациями на кассетных магнитофонах. Один называется «Air», «Воздух», второй – «Bon Voyage», «Счастливого пути», но они еще не выпущены. Проект в целом называется «Кассетные воспоминания». Альбом «Bon Voyage» – это последовательность сцен, картин, даже пейзажей. Вот поезд уходит и поют птички, вот с неба капает и под ногами хлюпает, вот ночной пейзаж, вот станция метро. Звуки приближены к нам, буквально поднесены к уху. Они довольно наглядные, но мы все равно не можем восстановить картину происходящего. Альбом «Воздух» – это 4 трека. Можно предположить, что для музыканта было важно ощущение простора, распахнутости и глубины мира. Топчущиеся на месте звуки как бы дышат, пропуская сквозь себя ветер. Вот уже много лет Аки Онда записывает на кассеты интересные звуки, которые ему встречаются в его путешествиях. Почему он начал писать звуки, он не знает. Он говорит, что это стало его навязчивой идеей – записывать все, что обращает на себя внимание. Сегодня у него уже примерно 400 кассет. На одну кассету Аки записывает много раз, часто в случайные места. То есть запишет пару секунд, потом перемотает кассету, еще раз запишет пару секунд, ну и так далее. Естественно, он не имеет представления, что где находится. Это настоящий хаотический коллаж. Бывает, что заполнение и переписывание кассеты растягивается на 2 года. Так вот, для концерта он вставляет 3 кассеты в 3 плеера, и потом их проигрывает, ищет на них интересные фрагменты и их зацикливает. Выходы 2 магнитофончиков подсоединены к аналоговым эффектам, типа фильтра или реверберации. Я поинтересовался, как, случайно блуждая по неизвестным тебе кассетам, можно построить музыку, которая не только не разваливается, но и обладает структурой. Аки Онда. Любая музыка рождается в результате импровизации. Но стоит тебе прекратить импровизацию и начать точно повторять, что ты уже сделал, то у тебя появляется структура. Импровизируя, я ищу структуру. Часто я не имею представления, что записано на этой кассете дальше. Я не знаю, что делать. Скажем, я жду. Если наступает нечто неподходящее, я просто заглушаю выход этого магнитофона. Я очень часто подавляю звук. И вообще, мне приходится быстро реагировать. Я никак не мог поверить, что мой собеседник вручную зацикливает петли звука. Он показал мне свой магнитофончик. Я все равно никак не мог понять, как он добивается точного повторения. И он, наконец, признался, что использует примитивный сэмплер. Точнее, гитарную педаль, которая может запоминать несколько секунд звука. В этом подходе кажется тебе таким интересным. Чего ты этим достигаешь, чего не получишь другими средствами? Аки Онда. Мне интересны вещи, имеющие отношение к частной жизни. То есть эти кассеты – это часть твоей жизни? Это твой дневник? Твои воспоминания? Да. 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 Но ты же уже сам не помнишь, что у тебя записано. Аки заявил, что в этом-то все дело и есть. Достал бумажку и начал медленно и выразительно читать текст. В нем речь шла о том, что, когда человек забывает обстоятельства, при которых был записан звук, а сам звук остается зафиксированным, запомненным, можно говорить о воспоминании чистого звука, звука, освобожденного от контекста. Всегда есть желание достичь звука, освобожденного от всякого смысла. Освобожденный звук нельзя контролировать. Он разворачивается сам собой, он вспоминает сам себя. А ты находишься в состоянии тишины и покоя. И когда звук утрачивает для тебя привязку к реальным событиям твоей жизни, он начинает принадлежать уже всем людям, он становится им понятным. Собственно, какие именно звуки записаны, принципиального значения не имеет. Неважно, как именно они извлечены. Выбор кассетных магнитофонов связан с практическими причинами. Они просто удобны. Но это методология, это не имеет принципиального значения. Что важно? Важен взгляд поверх этих звуков, через них. Взгляд на мир, который из-за этих звуков встает. Любые воспоминания ценны не сами по себе. Через твои воспоминания ты прикасаешься к чему-то иному. Воспоминания — лишь поверхность, сквозь которую ты видишь куда-то дальше. Я думаю, что музыка вообще имеет отношение к памяти человека. Отрывается Аки Ондо от своей бумажки. И когда я занимаюсь музыкой, я определенно имею дело со своими воспоминаниями. Но интересен момент, когда мои личные воспоминания соприкасаются со воспоминаниями других людей, когда они начинают иметь смысл и для кого-то иного.
Стоять.